Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Йога-радио, у микрофона Инна Январева. Вы слушаете передачу «Священная земля». Сегодня у нас в гостях Винупани Дас, эксперт ведических писаний. И мы продолжаем читать с вами Бхагавад-гиту. Винупани Дас, мы рады снова слышать вас на наших волнах.
Добрый день, дорогие слушатели. И я очень также рад вам, хотя я, может быть, лично никого и не знаю, может, кого-то и знаю. Но, тем не менее, когда приходится выступать по радио, происходит некая связь, которая наполняет сердце радостью.
Поэтому я очень рад. Скажите, чувствуется, да, эта связь? Вот на каком-то уровне, на тонком, она чувствуется?
Да, да.
Мы с Ананда Киртаном много говорили на эту тему, об этой связи, да, вот как-то, ну, чувствуешь, что ты не один здесь сидишь.
Да.
К тому же есть наш чат. Дорогие радиослушатели, всегда можете писать, всегда можете задавать ваши вопросы. Общение у нас живое, мы с удовольствием общаемся и с вами. Конечно же, все делаем ради вас. Винупани Прабу, сегодня мы читаем Бхагавад-гиту.
Да, по порядку Бхагавад-гита у нас 8 глава, текст 9.
Давайте зачитаем его.
Я прочитаю санскрит, для того, чтобы у нас все было по науке. И затем перевод этого текста и комментарии Шрилы Прабхупады, и мы потом обсудим этот текст. Ом намо Бхагавате Васудевая. Кавим Пуранам Анушаситарам Анур Аньям Сам Анус Марейдьяк Сарвася Дхатара Мачинтья Рупам Адитья Варнам Тамасах Парастат. Думай обо мне, как о всеведущей, старейшей верховной личности, как о владыке вселенной, как о том, кто меньше и мельчайшего, и кто поддерживает все мироздание, как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью, как о том, кто сияет, словно солнце, кто запределен материальному миру. Комментарий. В этом стихе описано, как надо думать о Всевышнем. Очень важно то, что Господь не безличен и не является пустотой. Невозможно думать о чем-то безличном или о пустоте. Те, кто пытается делать это, сталкиваются с большими трудностями. Но думать о Кришне, как явствует из этого стиха, совсем не сложно. Прежде всего, Господь — это Пуруша, Личность. И мы должны думать о Раме или о Кришне, как о Личности. В этом стихе описаны качества Верховной Личности, будь то Рама или Кришна. Господа называют Кави. Ему известно прошлое, настоящее и будущее. Поэтому он вездесущ. Господь — старейшее существо, ибо он является источником всего сущего. Все исходит от него. Кроме того, он верховный повелитель Вселенной, хранитель мироздания и наставник человечества. Он меньше мельчайшего. Размеры индивидуальной души составляют 1/10000 часть кончика волоса. Но Господь так непостижимо мал, что входит в сердце этой крошечной частицы. Будучи Верховным Господом, он входит в атом. Находясь в сердце крошечного живого существа, он в образе сверхдуши направляет все его действия. Принимая такие маленькие размеры, он в то же время остается вездесущим хранителем мироздания. Именно он держит на себе все планеты. Мы часто недоумеваем, как такие огромные планеты держатся в пространстве. Здесь сказано, что своей непостижимой энергией Верховный Господь держит на орбите все огромные планеты во всех галактиках. В связи с этим примечательно слово «ачинтья» — «непостижимый». Никто не в силах охватить умом энергию Бога, поэтому ее называют непостижимой «ачинтья». Кто станет спорить с этим? Пронизывая собой весь материальный мир, Господь при этом находится за его пределами. Мы не можем понять даже то, как устроен материальный мир, который совсем незначителен по сравнению с духовным миром. Так как же нам постичь то, что лежит за его пределами? Ачинти – это то, что находится за пределами материального мира. То, что невозможно понять, используя логику и философские рассуждения. Поэтому, не тратя время мы на бессмысленные дискуссии и размышления, разумные люди должны признать истиной то, о чем говорится в священных писаниях, таких как Веды, Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, исследовать содержащимся в них наставлениям. Тогда они смогут обрести истинное знание. Вот, значит, текст и комментарий вот такой. Это очень удивительное описание Верховной Личности Бога, поскольку редко увидишь такое какое-то священное писание, в котором есть описаны такие вот такого рода качества Бога. И более того, здесь описано не просто качество, а то, как нужно о нем думать, как он вот должен представать в наших размышлениях. Потому что зачастую люди, думая о Боге, рисуют совершенно другую картинку о Боге, как в неком старце, который сидит в каких-то облаках, вот, и на нем такая обвисшая одежда, и он весь в морщинах, седой там, вот, и так далее. У многих представление где-то приблизительно такое. Вот. У некоторых представление о Боге как о нечто безличном, о какой-то энергии, в каком-то бесконечном пространстве, вот, о какой-то каком-то тепле или свете там, и так далее. То есть есть разные описания того, как люди представляют Бога, опираясь даже на какие-то священные писания. Вот. Но то, как представляет Бога Бхагавад-гита, это наиболее совершенное и объемлемое и многогранное вот, описание того, как его можно увидеть в своих размышлениях. Хотя это, можно сказать, не законченное описание. Это основные описания для тех, кто еще не знает, как общаться с потусторонним, то есть трансцендентным миром, духовной энергией. Вот. И здесь поэтому так вот в общих чертах описаны основные такие направления, куда мы можем направить свои размышления. То есть этот стих, по сути дела, учит нас медитировать на абсолютную истину. И первое, что об абсолютной истине надо подумать, так это как о том, что это является личность. Вот, это не просто какая-то пустота. Вот, о пустоте, в принципе, ну, невозможно думать. Мысли о пустоте так же пусты, как и сама пустота. Вот. Одним словом, пустота – это занятие, вернее, думать о пустоте – это занятие совсем пустое, то есть бессмысленное. И вот такие размышления о Боге, как о том, какой, о некой энергии, они приводят к тому, что человек просто не способен думать о Боге, или вообще он о нем даже не пытается думать, потому что думать о пустоте, говорить о пустоте невозможно. Вот. Поскольку здесь даются определенные грани, вот, описывающие качество Господа, мы понимаем, что это личность. Вот, мы личности, у которых есть определенный характер, у которых есть определенная есть внешность, у нас есть определенные вкусы, можно сказать, даже симпатии, антипатии к чему-то или к тому-то. Вот. Ну, то есть мы есть личности, которые наделены какими-то особенными наборами всяких возможностей. И нет ни единой личности, которая будет стопроцентно похожа с другой личностью. Даже если это братья, близнецы или сестры, неважно. Все равно будут некоторые различия, и их не будет мало. Вот. В особенности различия восприятия внутреннее. Вот. Наше внутреннее восприятие мира, они настолько у всех разные, что мы даже себе не представляем. Но если мы изучаем веды, мы начинаем понимать, что личности, они как раз отличаются тем, что они индивидуальные. А индивидуальность, она отличается как раз тем, что она не похожа. Она самобытна, она не похожа на другую личность. Вот. И часто можно видеть частую такую людскую ошибку, которая звучит так. Как тебе это не нравится? Почему тебе этот цвет там не нравится? Или почему тебе не нравится это блюдо? Вот. Мне так это нравится. Почему это тебе? Людей может удивлять вкус или цвет, или одежда, или дизайн там, и так далее и тому подобное. Но в чем-то мы можем найти много похожих людей, но в то же время эти же похожие люди в чем-то, они могут в чем-то другом уже различаться, во мнении в нашем или во вкусах там, и так далее. То есть в действительности все очень-очень разные. И Господь, абсолютная истина, она является самой совершенной личностью во всех отношениях.
Получается, Винупани Прабху, получается, что люди, да, ну как бы не люди, наверное, даже, а правильнее сказать будет души, да, дживы, они обладают каждая, наверное, каким-то уникальным талантом, а Господь, получается, он обладает всеми талантами, правильно?
Да, он является источником всего. И поэтому, когда описывается Господь, он говорит, что он является талант в человеке. Одно из проявлений Бога в человеке каждом, это как талант. То есть он одной из личностей, ну как вернее сказать, один из своих талантов отдает какой-то личности в большей или меньшей степени. Вот эти все таланты в людях, они являются проявлениями Бога. Вот Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он есть талант в человеке. Вот. В Кришне проявлены все таланты. Он все может делать совершенно. Вот поэтому это очень неповторимая, незаурядная личность, очень привлекательная. Поэтому Кришну называют Кришна. Кришна означает в буквальном смысле слова «все привлекающий». «Все привлекающий» означает «привлекает» буквально всех и каждого.
Вот. Это, знаете, интересно, когда привлекает какой-то, вот, допустим, актер, да, своим талантом. Кажется, ну все, просто невероятный актер и такой талантище, да, люди влюбляются, людям нравится этот актер, люди поклоняются ему. А потом, когда, допустим, послушают пару интервью, да, они хотят узнать больше об этом человеке, да, начинают слушать и начинают замечать, что на самом деле человек-то, ну, обладает не всеми все-таки талантами, да, какие-то, может быть, негативные. Да, они без изъянов, какие-то, может быть, пороки становятся видны. Но когда слушаешь истории о подвигах, да, Бога, например, то, конечно, тут хочется узнавать больше, ты узнаешь больше, 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 и ни одного изъяна не найдешь.
Да, ну, демоны, будем так говорить, это такое, как сказать, такое определение демон, он колюче звучит. Вот. Но это называют, веды называют личности, которые противопоставляют себя с Богом. Или мы будем их называть воинствующие атеисты. Есть люди, которые называют себя атеистами, и они верующие атеисты. Но если с ним пообщаешься, ты поймешь, что это человек не просто находится на таком уровне, который нельзя назвать, что он атеист. Это просто уровень невежества, то есть человек просто не имеет должной информации. Вот сейчас большая часть людей, к сожалению, находится в глубоком невежестве, потому что невежество – это означает, что нет знания. Вот. И атеисты, или вернее демоны, они имеют знания. Вот. И они очень ревностно относятся к положению Бога. И они пытаются с ним сражаться, пытаются занять его положение, пытаются, как сказать,
стать лучше, стать наравне.
И она может быть происходить на философском уровне, на уровне логики, на уровне которые особенные такие демоны, которые описаны в историях, в священных писаниях, они имели даже непосредственную связь с Богом и пытались его лично как-то укорить, как-то сражаться с ним, воевать. Вот. И одна из причин, почему Господь приходит на эту планету, это уничтожать вот таких вот больших злостных демонов, которые досаждают верующим, вот, потому что одна из таких деятельностей демонических, это то, что они пытаются разрушить ведическую культуру. Они все делают для того, чтобы люди не пользовались ведической культурой. Вот. И поэтому Господь приходит и уничтожает таких демоничных личностей. И вот такие демоны, они не так их много, не так их часто встретишь или услышишь, но они существуют, открытые такие противники Бога. Вот, но они, когда ты их слушаешь, и ты понимаешь, что Господь – личность, и что они пытаются с ним сражаться, потому что если бы его не было… Если как вот атеисты говорят, Бога нет, зачем о нем говорить? Но если его нет, о нем не зачем говорить, зачем вы о нем говорите бесконечно? То есть на самом деле настоящие демоны, атеисты, они говорят о Боге не меньше, чем преданные слуги Бога. Такие, вот, они, только они говорят с негативной стороны. Вот, но тем не менее они говорят о нем постоянно. Вот. А люди в большинстве своем невежественные, невежественные, не имеющие информации, не имеющие знания. Вот. Из невежества проистекает очень много уже форм других, которые побуждают людей привязываться к материальному миру и страдать здесь. Вот. Поэтому, безусловно, люди, которые понимают и имеют какое-то знание, они обязаны просвещать людей, просто давать им знания. А человек, когда имеет уже информацию, он уже вправе ей пользоваться или не пользоваться. Вот здесь мы сегодня читаем такой достаточно очень важный текст, в котором сам Господь обучает людей, как о нем можно думать. Вот. И прежде всего Шрила Прабхупада в комментарии дает нам понимание того, что это личность, и что нужно думать и размышлять о Боге как личности. То есть это не что-то бесформенная. Это абсолютная личность, просто она всесовершенна. И здесь описание совершенства Господа, они, конечно же, настолько удивительные и непостижимые, вот, что иногда вводят людей, которые находятся в невежестве, в заблуждение, что да нет, такой личности не может быть совершенной. Но тем не менее, даже смотря на этот материальный мир, в котором мы живем, в нем столько всего удивительного и неизведанного, и необъяснимого. Только ученые могут нам это ссылаться на то, что в будущем мы раскроем это. В будущем мы добьемся этого результата, и будет все ясно. То есть они говорят о каком-то будущем, когда будет все известно. Но на самом деле это все уход откровенные от того, открытый уход от невежественного положения. То есть они пытаются манипулировать массами, вот, манипулируя словами определенными, оставляют людей в невежестве. Сами пребывают в невежестве, и людей оставляют в невежестве. Вот, по сути дела, они не обладают знаниями. Вот, они изучили только то, что у них лежит под ногами, и то не в полной степени. А то, что немножко дальше, не говоря уже о том, что как работает вселенский механизм, для них это вообще просто море гипотез, или не море, а океаны гипотез того, как это все происходит, как планеты парят и не сталкиваются. То есть, если они бы это понимали, можно было бы это воссоздать в лабораторных условиях и показать, как вот типовая планета Солнца с таким-то количеством градусов освещает вот такие-то планеты, и как там прорастает, проявляется жизнь, как эти планеты крутятся вокруг орбит и не сталкиваются друг с другом. И это происходит много-много веков, из века в век это все происходит. Вот. То есть механизм гораздо сложнее любого другого механизма материального, это Вселенная. Вот. А что говорить о вселенском механизме? Даже здесь многие вещи для людей очень мало понятны и объяснимы, как происходит дорождение жизни, как растут цветы, как пахнут цветы, какой они красоты, какой они формы. Вот. Никто не может такого у вас создать и близко. Но иногда, когда берешь цветок и смотришь на него, на его красоту, на ту гамму цветов, в которой одновременно присутствует, и потом запах там какой есть. Вот. И ты понимаешь, что с этим творением есть явный источник. Это не хаос, это не просто случайность какая-то. Вот. Есть очень разумное живое существо, есть Творец. Вот. То есть Господь – личность, и Он просто очень совершенен, все совершенен. Вот. Дальше здесь написаны качества. Мы могли бы немножко о них поговорить. Ну и здесь первое, что говорится о том, что Господь, Он является Кави. Кави – это есть несколько значений этого слова. Кави иногда говорят как о поэте, о том, кто совершенно может поэтично изложить суть вещей. Вот. И Кави также говорит о том, что всезнающий, который знает, что было в прошлом, знает, что происходит сейчас, и знает, что будет в будущем. Трикалагья. То есть он знает все эти перипетии временные. То есть для него не существует абсолютно никаких загадок прошлого, настоящего и будущего. Это вообще очень удивительно, поскольку для нас это большая загадка, потому что мы зачастую не помним, что было с нами год назад или месяц назад, в это же время, в этот же день, к примеру. Но для Господа не составляет труда знать все детали прошедшего, все детали настоящего и мелкие подробности будущего.
Очевидно, что это божественное качество, правда, вину понимаешь?
Конечно.
И этим качеством все-таки Господь может наделять и людей также, да? Ведь святые, они тоже могут...
Конечно, есть люди талант, могут, которые предсказывают. То есть мы видим, что он эти таланты потихоньку, понемножку раздавал некоторым личностям за те или иные какие-то заслуги или большие желания, плюс какие-то аскетические подвиги. То есть человек к чему-то стремится, что-то хочет. Вот, совершает какие-то эпитимии, и Господь видит его желания, Господь видит его старания, и Он может награждать тех или иных личностей теми или иными талантами, в том числе и предсказывать будущее, или помнить прошлое. Вот это факт, да.
Угу. Давайте продолжим. Кавим Пуранам. Пуранам, да, следующее качество.
Да, значит, думай обо мне, как о везде всеведущий. То есть это Кави, старейшей верховной личности, Пуранам, то есть он самый старый. Вот. И это не должно вводить в заблуждение, что если он старый, это означает, что он в буквальном смысле слова старик. Это переносное понимание, что он тот, кто был всегда, является для всех источником и началом всего. Вот. Он источник всего, он начало всего. И в нем все покоится, в нем все пребывает, с него все начинается. И он все знает, он все помнит, и он все умеет. Вот. Поэтому его называют старейшей верховной личностью. Да? То есть, например, если у нас есть в нашем обществе люди, которые жили в двух столетиях, да, которые, может, за 100 лет. Вот. Если не при памяти, они могут нам рассказать какие-то истории из прошлого. И нам это будет интересно не по книгам узнать, а от личности, которая была в те времена и испытывала как мир ощущений именно того времени непосредственно, не из книг просто.
Это очень... На собственном опыте, да.
Да, да, да. Вот. Так и Господь, представляете, Он знает все перипетии всех времен, всех кальп, всех эпох, которые происходят на планете. Вот. И их очень много. Чередуются сатья-юга, два пара-юга, третья-юга, кали-юга. И эта череда, она как зима весна, лето и осень, как четыре поры времени года. Вот. Мы за свою жизнь переживаем, ну, кто живет, допустим, 100 лет, он переживает 400 лет, 400 осени, 400 зим. Это немало, но с другой стороны, если посмотреть то, что переживает Господь, Он переживает все, Он знает все, видит
все. Был свидетелем всего.
Да. Вот. И кроме того, поскольку он является источником, он не отстраненная личность от нас, он пребывает в сердце каждого. Вот. И здесь одно из тоже его описаний есть, как он абсолютно истину называет дальше меньше наименьшего. То есть он старейший, он является отцом всех живых существ, это мы его вечные дети. Вот. И дальше идет описание, что он меньше наименьшего. И здесь говорится, что размеры живого существа, они в ведах описаны как одна десятитысячная кончика волоса. Но это материальными приборами невозможно замерить. Вот. Но тем не менее в ведах такое определение дается. И при этом Господь, Он способен войти в этот атом внутрь и находиться в сердце живого существа. То есть он пребывает с нами всегда. Он является источником. От него он первоисточник. Он первая свеча, которая зажгла остальные свечи. И если эта свеча горит, мы живы. Мы связаны с ним. Вот. То есть мы без него фактически начинаем тухнуть, начинаем увядать, начинаем испытывать страдания. Боли, разлука, они очень существенно оказывают воздействие на нас. Вот. И если мы вот таким образом обусловлены и оторваны от Бога, и пытаемся найти какое-то счастье в материальном мире, мы обречены на страдания. Без Бога какие-то виды проблесков счастливой жизни – это блеф. Такого не существует. В действительности он является источником ананды, источником счастья. И поэтому человек здравомыслящий, он не будет никогда отказываться от Бога, от Его присутствия. Вот. Он в любом случае, даже если человек отказывается, Бог-то не отказывается. То есть мы можем отказаться от Бога, но Бог никогда не отказывается от живого существа, потому что он понимает, что мы без Бога вообще ничего. Даже материальные достижения, они приходят человеку по милости Бога. Вот. Единственное, что материалист это делает неправильным образом, навлекая на себя все новые какие-то виды реакций кармических, вот, и он будет потом от этого страдать. Но тем не менее, даже то, что он добивается, он получает только по милости Бога. К Богу обращаются часто воры, чтобы украсть. И к Богу обращаются люди, которые пытаются сохранить то имущество, которое они имеют. И иногда воруют у людей, которые имеют имущество. Иногда срабатывает сигнализация, и воры убегают. У них не получается своровать. И какая же здесь роль Бога в этой ситуации? Говорится, что Бог он помогает тем, кто больше того заслуживает или больше того желает. То или другое, это, в принципе, где-то синонимы понятия этого. Потому что желание и возможности – это фактически одна производная, одна энергия. Вот. Одно, просто где-то желание – это начало, а то, что мы уже имеем, это уже конец того, нашего желания. То есть, когда есть цель, цель становится достижимой, когда четко есть цель. Когда человек понимает, что, чего он хочет добиться в жизни, он может этого добиться. И когда человек делает для этой цели что-то. Вот, так же и здесь. Господь, Он может человека наградить какими-то материальными благами, или красотой, или силой, или славой, или какими-то другими возможностями. И может это отобрать. Вот, или дать на какое-то время, а потом отобрать. Или дать, человек будет наслаждаться этим всю свою жизнь до старости. И потом он все равно это оставит. То есть материальные приобретения, они ограничиваются временем в любом случае. Как бы человек этого не был достоин, он все равно этого лишится рано или поздно. И потом ему надо будет начинать с нуля, а может даже с минуса. Вот, поэтому жизнь без Бога, она глупа, она непрактична, она совершенно нерациональна. И если человек в действительности желающий себе добра, он будет всегда пытаться понять, как ему жить так, чтобы угодить Богу. Вот это очень важный момент, очень важный. Нельзя этот момент игнорировать, нельзя просто действовать так, чтобы это было только нам хорошо. Нужно еще это связывать с тем, как на это посмотрит Господь. Если мы достаточно хорошо осведомлены через Священное Писание, и мы будем тогда понимать в действительности, что хочет Господь. Если мы регулярно имеем возможность слушать Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиту, общаться с преданными Господа, со святыми людьми, вот, и читать Священное Писание, у нас будет доступ к пониманию того, чего хочет Господь от нас. Вот. Единственное, что мы должны в этом плане культивировать духовное знание, избавляться от невежества. Вот. Поэтому вот эта связь, она налаживается, и Господь может нам в нашей жизни принимать более активное участие. И такое участие, которое мы можем прям в буквальном смысле слова видеть и ощущать. Так, дальше. Несмотря на то, что абсолютная истина принимает такие мелкие размеры, она в то же время контролирует все мироздание. Именно она управляет движением планет в любой части Вселенной. С точки зрения муравья, директор тракторного завода – это точно Бог. Так и нам нелегко понять, что абсолютная истина управляет движением всех планет в материальном мире, но это не нашего ума дело. То есть мы просто можем здесь понимать, что какой-то уровень знания мы можем развить, но понять Бога, он в любом случае будет находиться навсегда на уровне непостижимости. Он приоткрывает себя все больше и больше тем, кто его пытается постичь. Вот. И он приоткрывает себя, приоткрывает, люди постигают его и постигают. Вот. И это конец бесконечный. Так же, как и сам Господь со своими внутренними и внешними энергиями, он бесконечен. И этот процесс познания Бога, он настолько радостен, что человек однажды попробовав это, эту практику, ему трудно ее оставить уже. То есть постижение Бога в действительности очень увлекающий, увлекающее все наши чувства, весь наш ум, разум, нашу память, все наши чувства. Это такой процесс очень увлекающий, потому что задействовано все в этом процессе. И результаты, они не заставляют себя долго ждать. Результат, он приходит. Поэтому те, кто практикует, они продолжают, не останавливаются, потому что есть результаты. И Господь, он проявляет себя в таких личностях все больше и больше. И вот то, что он все равно остается немножко непостижим, это всегда будет, что удивительно. Всегда будет что постигать, что раскрывать, что узнавать о Боге. И это будет снова и снова становиться интересным, захватывающим и никогда не прекращающим таким любопытством внутренним таким, как себя Господь ведет. Поэтому преданные Господа, как встречаются между собой, они не обсуждают какие-то светские новости, потому что они более-менее все однотипные. Вот. Единственное, что меняются имена, вот, и, может быть, страны, а новости все одни и те же. Вот. Но когда мы узнаем о Боге, действительно, те, кто способен узнавать о Боге, и те, кто могут рассказывать о Боге, это очень потрясающая информация. Всегда свежая, всегда актуальная и всегда будет привлекательная и интересная. Поэтому процесс он описан в Бхагавад-гите как приносящим радость. Вот, и в 9 главе это будет описано сусукам, картам, авьяям. То есть процесс, который приносит радость. Люди, которые развивают материальное знание, они, посмотрите на ученых. Это люди, которые, может быть, серьезны на вид, но могут быть солидными, или я не знаю, как еще их описать, честно говоря, я затрудняюсь. Вот. Но счастливыми людьми редко кого из этих ученых можно назвать. Но люди, те, кто постигают Бога, не блаженны, они счастливы. Вот. И это самое главное, к чему стремится человек, стать счастливыми. И знание, которое раскрывает нам Бога, вот, оно абсолютное знание, оно истинное знание. И оно при этом приносит, кроме того, что мы развиваем это знание, мы еще становимся счастливыми. Это параллельные курсы идут. Развивается блаженство внутри и знание одновременно. Материальное знание, если мы развиваем, ну, посмотрите, даже начиная со школы, это какой-то постоянный груз. О, опять школа, о, опять университет, о, опять учиться, о, опять экзамены. Это постоянно какая-то мука, какие-то страдания. Вот. И так же выглядят люди, которые дают это знание, тяжелыми какими-то, такими суровыми. Вот. В особенности, когда точные науки, это все люди какие-то, с которыми очень сложно найти общий язык. Это математики. Вот. Может, есть и хорошие люди, я не спорю, но, ну, как правило, вот такое вот, по крайней мере, общенародное такое мнение людей, которые преподают вот с такой платформы. Вот. Они сами не выглядят счастливыми, к сожалению. Вот. Поэтому люди, которые видят эту разницу между теми, кто подает материальные знания, и те, кто преподают духовное знание, это просто большая разница. Просто пропасть, можно сказать. Вот. Поэтому здесь мы видим еще такое качество, как ачинтья, непостижимость. Ачинтья означает, что абсолютную истину невозможно понять, используя логику и философские рассуждения. Шрила Прабхупада говорит в комментарии. Абсолютную истину можно понять, слушая о ней из уст мудрецов. Вот. И также Прабхупада говорит, что изучать священные писания, такие как Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. И постепенно это будут эти знания нам раскрываться.
То есть есть все-таки возможность, да? Почему-то конечно, вот в тексте все-таки стоит ачинтья рупам. Непостижимая форма.
Она непостижимая, потому что она до конца не будет нам открыта.
Угу. То есть это в этом нет.
Есть и загадка, и в то же время в этом есть, как сказать, надежда. То есть человек постигает, и Господь открывается все больше и больше, больше и больше. Чем больше человек узнает о Боге, тем он больше видит, что есть в нем что еще больше постигать. И этот конец. Этому процессу нет конца. Вот.
Ну, как вы думаете, это на нашей планетарной системе только? Или, может быть, вот где-то в более высших системах все-таки можно его постичь до конца?
Ну, в материальном мире его постичь до конца невозможно. Тут даже невозможно понять, что такое духовный мир. Потому что мы живем в рамках ограничений, в особенности это время очень сильно влияет. В духовном мире нет времени. Нет такой энергии. Она только работает в материальном мире. Поэтому здесь подвержено все изменениям. Вот, рождение, болезнь, старость и смерть. Вот, все типы жизни проходят через эти форменные изменения. Вот, даже камни, которые являются живыми. Вот. А духовный мир – это совершенно другая платформа жизни. Это мир, в котором постоянно присутствует блаженство, знание. Вот. И при этом Господь, Он всегда для своих преданных все равно будет чуточку-чуточку где-то непостижим. Все равно будет, Он будет непостижим, непостижимой, знаете, это как загадка, вот как женщина. Женщина-загадка, да, она всегда хочет быть как-то чем-то скрыта, иметь свои какие-то, как сказать,
мысли.
Ну, мысли, да, но имеется в виду свои какие-то особенности, которыми она может кого-то удивить и зачаровать. Вот, Господь, Он, безусловно, самый обаятельный, самый очаровывающий все живые существа. Вот, и у Него очень много таких загадок, которые живые существа открывают, и нет конца. И это делает живые существа счастливыми, и Бога делает это счастливыми. И эти взаимоотношения, они пребывают всегда в таком приподнятом состоянии, в настроении счастья постоянного. Вот. Это описание, которое мы можем читать в Шримад Бхагавата, описание духовного мира. Есть несколько глав, посвященные этому. Вот. Есть другие священные писания, которые описывают отчасти, что такое духовная реальность. Здесь нам сейчас мы пропускаем через призму материальных своих чувств, своего ума, разума. И нам зачастую это сложно понять. Единственное, что нам становится это более доступно, когда у нас есть хорошее общение с духовными людьми, которые имеют какой-то духовный опыт. И тогда мы начинаем, как сказать, приближаться к этому, к духовному пониманию, где-то ощущать его какой-то запах такой издалека, привкус какой-то издалека. Вот. Мы чувствуем, что это есть, что вот он вот рядом, что только немножко надо больше руку протянуть к духовным вещам. И мы начинаем более интенсивнее это что-то вводить в свою жизнь, какую-то духовную практику, практиковать. И это делает нас более счастливыми. И так мы приближаемся к этому пониманию. И понятно, что наши материальные тела – это своего рода наказание, мы слишком к ним привязаны, это наше несчастье. Вот. Но так или иначе, мы рано или поздно с ними будем заканчивать свои отношения с нашими материальными телами, мы будем оставлять их. И момент смерти – это очень такой важный момент, когда очень важно сосредоточиться на том, что мы больше ценим и любим. А если мы любим, конечно, свои привязанности, свое тело, мы будем вынуждены в материальном мире родиться. Но если мы развили свою любовь к Богу, а Он находится за пределами этого материального творения, вот, Его основное, так сказать, место пребывания там, хотя Он пронизывает собой все, присутствует везде, но в то же время Он вне всего, вот, но в любом случае место Его игр, место Его проявления основное – это духовная планета. Вот. И мы будем естественным образом уже размышлять в момент смерти об этом, нас будет тянуть к этому. Вот. И смерть – это как раз последний экзамен, который мы должны пройти и сдать. И сдать его надо на отлично, чтобы вернуться в духовную реальность, в которой мы не будем страдать больше никогда. В которой у нас не будет уже никаких ни зубных болей, ни других болей, ни предательства, ни разочарований, ни смерти близких. Там все идет счастье по нарастающей. Для нас это трудно вообще понять, что это такое счастье по нарастающей. Сегодня хорошо, завтра еще лучше, а потом еще лучше, еще лучше. Это вообще непостижимо, что это такое. Нам, чтобы почувствовать счастье, мы должны несколько дней пострадать, а потом наконец-то понять, что есть счастье.
Все познается в сравнении.
Ну, как бы так, здесь да. А там совершенно другая природа счастья, она настоящая. Вот.
Получается, значит, Господь, Он сродни любви, правда? Ведь ее тоже не хочется постигать, ее просто чувствуешь и все.
Да,
она есть. То есть это что-то трансцендентное получается. То есть здесь умом совершенно. Ум, он, в принципе, здесь даже, наверное, не тот инструмент, который нужен. Нужно сердце.
Да. Ум это инструмент, который помогает нам приблизиться к Богу, но не постичь Бога. Вот, то есть ум, если Бхагавад-гита говорит, что ум может быть нашим другом и врагом. Как его сделать другом, это целая отдельная тема. Вот. Но суть в том, что любовь в действительности она не находится на уровне ума. Ум это эмоции, это временные какие-то проявления симпатии, антипатии. А любовь – это чувство, которое не бывает кратковременным. Оно может только развиваться и усиливаться. Развиваться и усиливаться. И набирать вот такой оборот. Вот. В материальном мире мы в основном находимся на уровне эмоций, на уровне отражающей, что такое настоящая любовь. Эмоции, они теряются со временем. Вот. У каждого человека есть какая-то любовь и привязанность к своему партнеру, там, мужу или к жене. Но со временем она начинает либо остывать, либо принимать форму какого-то партнерства, да, если люди более-менее удачливы, и они могут вместе прожить всю жизнь. Вот. Иногда эти чувства проявляются к маленьким детям, но когда они взрослеют, эти эмоции уже меняются. Но любовь к Богу, она совершенно другая. Она напоминает, говорится, что самое близкое к любви к Богу чувство на планете в материальном мире испытать может мать к ребенку. Вот. Оно очень бескорыстное, очень наполненное такой горячей любовью, что она готова все и всем жертвовать ради вот своего маленького, и она радуется любым самым незначительным каким-то успехом или достижением маленького ребенка. И говорится, что вот в духовном, в священных писаниях говорится, самое яркое, ну так, оно даже не то чтобы показывает, что такое духовная любовь, но оно немножко напоминает, где-то показывает чуть-чуть, что такое духовная любовь. Вот. И она со временем опять же прекращается, ребенок вырастает и уже становится непослушным, более того, иногда бывают конфликты в семьях и так далее. Но мы не будем уже туда, в эти дебри лезть. Но суть в том, что на каком-то этапе это чувство любви, оно очень близко к тому, что в духовном мире происходит. Полное бескорыстие, полная предача, полная зависимость от любимого. Вот.
Ну что ж, Винупани Прабу, наше время подходит к концу. Давайте подведем итог этой шлоки.
Давайте подведем итог. Значит, суть этой шлоки в том, что Господь – личность, и как личность она всесовершенна. И здесь основные такие вот совершенные его качества описаны. То, что он всезнающий, он знает, что было раньше, что происходит сейчас и что будет в будущем. Вот. Он самый древний, в том плане, что он является прародителем всего, то есть, грубо говоря, это наш отец или дед, ну, наш прародитель. Вот, потому что, поэтому мы все зависимы от него. Это корень наш. Да? Если корень дерева не поливать, все остальное отсохнет, станет бесполезным. Вот. Дальше он является тем, кто поддерживает все мироздание, он пронизывает все собою, вот, он дает то тепло, которое мы излучаем. У нас есть температура тела 36,6, врачи не смогут это никогда объяснить, откуда это тепло берется. У нас же бензин не горит там внутри, и ни трение костей не происходит, почему так тело нагревается. Но источник тепла – это Джива, который берет это тепло от Господа. Вот, и он находится в сердце, он всегда присутствует. В каком бы мы теле ни были, там, в теле человека, в теле животного или растения, Господь всегда будет присутствовать с нами и всегда нас будет вести. На уровне животных он как инстинкт помогает животному теле, той или иной пищей питаться, вот, там или в том или ином месте скрываться от опасности и так далее. Вот. В форме растения также он проявляет разум, да, растения иногда растут очень удивительно, минуя какие-то преграды, можем видеть, как переплетаются растения. То есть видно, что растение как-то о чем-то думает, оно не просто растет. Вот. Тоже живое существо наделено определенным пониманием, хотя оно очень ограничено по сравнению с другими живыми существами. Вот. Но не говоря уже в человеческой форме, как Господь себя здесь проявляет, он же проявляет себя в форме совести, и здесь мы уже должны в этой форме брать на себя очень большую ответственность, потому что это тело Божий дар, самый большой Божий дар, человеческая форма жизни, мы не можем его растрачивать просто так. Вот. И человек так устроен, что он отлаживает все на потом, это большая ошибка. Это происходит до 50 лет, он думает, ну где-то до 50, а там я уже все исправлю. Но в 50 лет человек начинает понимать, что уже поздно все исправлять. И таким образом человек как бы живет сперва в одной иллюзии, потом переходит в другую иллюзию. Вот. Но человек может с самого рождения, буквально в смысле слова, начинать постигать Бога. И это доступно даже маленьким детям. Шрила Прабхупада это демонстрировал, вот, с маленькими детьми, когда к нему приходили ученые. И он им показывал, что даже ребенок может понять, что он есть духовная душа, и что его главнейшая обязанность – это служить Богу. Вот. Сидели ученые, которым Шрила Прабхупада 2 часа объяснял эту науку, и они с чем-то соглашались, с чем-то нет. Но в любом случае была такая атмосфера легкого недопонимания. Но когда Шрила Прабхупада сказал, что они просто перенаполнены этим невежеством, но дети даже, они более свежие, более открытые. И он позвал ребенка, спросил ребенка, на руку ребенка показывая, это твоя рука? Он говорит, да, это моя рука, показывает ногу, это моя нога, это моя голова, это мои уши, а ты кто? А я духовная душа. То есть ребенок мог это понять, это сразу направление раскрыть, которое ему показывал духовный учитель. Вот. И какая же твоя обязанность? А моя обязанность слушать Богу. Это самое главное, самое первостепенное. А мы это отлаживаем из-за детей, из-за образования, из-за карьеры, из-за еще каких-то вещей. И думаем, что когда-нибудь мы займемся духовной практикой. Это самый большой самообман. Пожалуйста, люди, не обманывайте себя. В этом тексте мы можем видеть, что Господь, Он очень милостливый, очень добрый. Говорит, как о Нем думать. Это нужно делать каждый день. Вот. И эта форма медитации, она очень важна. Что Он собой все пронизывает, Он является источником всего. И при этом Он будет все равно непостижим. Нас иногда может как-то это разочаровывать, что как это так? Все равно мы его не узнаем. Какой смысл дальше познавать? Вот. Но надо понимать, что мы будем его познавать, и он будет раскрываться все больше и больше. Мы будем узнавать, познавать о нем все больше и больше. Наши отношения будут все реалистичными, более близкими, более теплыми, более открытыми. И этому нет, не будет, как сказать, конца. Ну, так, немножко я такой затянул с выводом. Но просто кое-что захотелось дополнить по ходу вывода того, что я еще не сказал во время лекции. Извините.
Ничего, Ваня Прабху, мы благодарим вас за сегодняшнюю беседу. Друзья, я напомню, что вы слушали передачу «Священная земля». И мы читали Бхагавад-гиту. Ждем вас на следующей неделе.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».